Давайте еще раз настроимся. Закройте глаза, пожалуйста. Сделайте несколько вдохов. Не обязательно глубоко дышать, просто наблюдайте за своим дыханием со стороны. Старайтесь расслабить лицо. Разгладить морщины. Сделаем глубокий вдох. В конце определенной формы медитации, которую делают люди, становящиеся на путь йоги вначале, для того, чтобы убрать какие-то нежелательные помехи в своем уме. Естественно, что даже чтобы заниматься этим, человеку нужна сила определенная. Я рассказывал на перерыве, что в общем, далеко не все готовы к йоге как методу. Даже простые методы йоги иногда нам сложно применять в своей жизни. Сейчас я буду говорить о каких-то более доступных методах, о которых также Кришна говорит в Гите, он их упоминает вскользь. И завтра я буду говорить о самом главном методе, вернее, о нескольких самых главных методах. Но в ведической культуре есть принцип: сладкое нужно оставлять на конец. Обычно, когда угощают, то сладость всегда в конце. Это очень важный принцип, самое важное оставлять на конец, самое сладкое на конец. Но один еще метод йоги, о котором я хотел сказать, авторитетный метод йоги, позитивный. Подобно тому, как то, что мы делали до этого, это некая негативная медитация, то есть медитация, необходимые для устранения каких-то качеств себе. Есть еще очень важный метод позитивной медитации. Это читать или думать о великих святых, о великих людях, но великих именно в духовном смысле этого слова. Размышлять о людях, которые обрели духовное счастье, обрели подлинную настоящую любовь в сердце, избавившись от каких-то ненужных, глупых привязанностей. Это очень-очень важный метод. Его невозможно ничем другим заменить. И это, в общем-то, очень глубокая медитация. Хорошо. Прежде чем я перейду к другому обзору, мне в общем хотелось сказать в целом о ведической культуре. Кришна дает обзор этой ведической культуре. И если назвать ведическую культуру одним словом, то как можно ее определить? Это культура чего? Это культура яги. В чем прелесть и красота ведической культуры? В том, что она учит человека. А яги — это способ избавления от чего? От страданий, которые являются результатом кармы. Ведическая культура учит людей, дает им огромное количество способов избавиться от кармы, облегчить свою карму и таким образом сделать свою жизнь более хорошей. Наша культура, в которой мы живем, при всех ее достижениях, никто не отрицает достижений современной культуры. Есть множество замечательных достижений, но она, к сожалению, не заботится об этом. И поэтому снежный ком кармы что делает? Растет. Мы живем с вами в культуре, которая как снежный ком. Ведическая культура, на английском ее качество можно определить sustainable. Sustainable значит, она в течение тысячелетий существовала на Земле. И так как там все время был этот, как бы, прачечная карма, люди отмывались от кармы снова и снова и снова, поэтому не накапливалось дурных последствий. В нашем мире, когда люди этого не делают, карма накапливается, и она выливается в результате в виде войн, в виде какой-то злобы, в виде глобальных кризисов. Сейчас непонятно, что с погодой случилось во всем мире. Все это результат накопившейся кармы, которая давит на всех, и все это ощущают. Тогда как ведическая культура – это культура яги. И яги – это огненное жертвоприношение, в котором сжигается карма. Это огонь. Я вчера я гулял тут, и какая-то местная жительница меня спросила, что это у вас за одежда такая, оранжевая. И она мне объяснила, что в Израиле оранжевую одежду носят люди, которые в секторе Газа сидят. Я стал оправдываться, что я не имею никакого отношения к сектору Газа. Это на самом деле цвет пламени. В ведической культуре шафрановый цвет или оранжевый цвет является цветом или символом чистоты. Это цвет пламени или свет пламени. И пламя должно сжечь всякую грязь, накопившуюся в результате каких-то наших ошибок, неправильных поступков и так далее. И поэтому этот цвет так ценится. Так что на тот случай, если вы меня тоже за человека из сектора Газа приняли. И там все то, что люди делали, они делали в этом духе яги. Даже свадьба в ведической культуре, как называется? Виваха яги. Потому что люди знали, чтобы их семейная жизнь была счастливой, что нужно сделать в начале своей жизни. Да, нужно жертвоприношение принести, нужно сжечь карму, нужно... И, как правило, это виваха-яги, в чем она заключается? Обычно она заключается в том, что приглашают огромное количество людей и кормят их. Сейчас эта традиция осталась еще с древних времен. Это одна из самых распространенных форм яги, когда мы кормим других людей. Говорится в ведической культуре, что когда мы кормим другого человека, угощаем другого человека, то при этом он вместе с пищей что съедает? Нашу с вами карму. В следующий раз, когда вы будете угощать кого-то, покормите его как следует. Обычно, как в ведической культуре, приглашали святых людей, которым не страшно, они любую карму могут съесть и не подавиться. И кормили их до отвала, можно больше. И вахи. И вахи-яги. Это когда приглашают много-много людей. Недавно один мой знакомый в Индии, он женил своего сына, он очень богатый человек. Он устроил огромную свадьбу. В Индии до сих пор свадьба – это самое разорительное дело. Люди всю жизнь копят, чтобы свадьбу провести. Но они знают, если я проведу свадьбу как следует, вся остальная жизнь будет счастливой. Это жертвоприношение. Этот знакомый мой, он пригласил людей отовсюду, со всего мира. Он очень богатый человек. И у него было одно условие. Никто не должен приносить никаких подарков. Не портите мне яги. потому что я хочу отдать сейчас, чтобы у моего сына все было хорошо. То есть это культура, которая учит человека совершать жертвоприношение, правильно относиться к этому миру. И культура — это, в общем-то, любая культура — это правильное отношение к чему? К трем вещам. Культура — это правильное отношение к миру, правильно? Я должен знать, как относиться к миру, который меня окружает, к материальной энергии, в которой я нахожусь, знать, кому она принадлежит, как к этому относиться. Я не должен портить ее, ломать, осквернять. Современная так называемая культура, она оскверняет мир, загрязняет мир. Все называется очень какими-то красивыми терминами. Загрязнение окружающей среды, кризис какой-то. Но в сущности это отсутствие культуры, отсутствие правильного отношения к миру. Еще кому мы должны знать, как относиться правильно? К людям. И в этом культура. Культурного человека от некультурного можно отличить по тому, как он может общаться с людьми, как он может относиться к ним, как он проявляет себя. И, наконец, третий кому?
Богу.
Ну или к себе. Все зависит от того, кого вы под Богом понимаете. Культура — это способность правильно выстраивать эти три отношения. Я сейчас буду говорить о каких-то элементах физической культуры или о каких-то ягьях. В связи с этим нам нужно иметь в виду эти три вещи. И в сущности ягья должна научить нас... Есть два результата. Я в конце буду больше говорить о результатах яги, но есть две цели, ради которых яги совершаются. Или жертвоприношение совершается. Первое — это проявить благодарность. Ради чего я должен от чего-то отказываться, от чего-то давать кому-то? Чего ради? Разумный человек должен понимать, зачем я это делаю. И яги — это мой способ проявить благодарность, потому что я отчетливо должен понимать, что то, что у меня есть, то, чем я владею, я получил в том числе благодаря другим. Яги — это, в общем-то, способ сказать спасибо. Какой первый урок культуры, которым мы учим своих детей? Какое волшебное слово они должны говорить? Спасибо и пожалуйста. Так? Яги — это наше спасибо. Я признаю, от кого я это получил, и я пытаюсь вернуть это в той или иной форме. Не обязательно я кидаю что-то в огонь. Я просто говорю спасибо. Так, и каково вы чувствуете, когда вы общаетесь с благодарным человеком? И кого вы чувствуете, когда вы общаетесь с неблагодарным человеком? Если кто-то, вы что-то сделали для него, человек отвернулся и не заметил это. Как вы чувствуете? Неблагодарность — это самое ужасное человеческое качество. И когда человека воспитывают в пределах настоящей культуры, по-настоящему гармоничной культуры, его прежде всего учат все время говорить спасибо. И что значит русское слово «спасибо»? Да. Тоже очень важный момент. Когда мы говорим другому, что мы говорим? Что-то нам хорошее этот человек сделал, что-то он нам дал. Что мы говорим ему? «Спаси вас Бог». Так. Или «спаси Бог». Это буквально значит, что... Мы напоминаем такому человеку, всякий раз, когда мы говорим спасибо, думайте об этом, мы напоминаем такому человеку, что он сделал что-то не ради нас, а ради Бога. И мы просим, даже если он не понимал это, мы просим, чтобы то, что он сделал, в конце концов, было его заслугой перед Богом.
как я несколько раз уже объяснял на протяжении этого маленького семинара, то есть три аспекта, о которых нужно помнить, и самый высший аспект — это понимание того, что есть Бог, и что все то, что мы делаем, мы должны делать для Него. И это об этом мы все будем говорить сегодня. И вторая причина, по которой мы совершаем жертвоприношение, или результат, первое — это выразить благодарность. Естественная вещь. Этим воспитанный человек отличается от невоспитанного человека. Второе, что дает яги, оно устраняет или уничтожает нас что? Привязанность. Она учит нас отказываться от каких-то привязанностей, которые портят нашу жизнь. Привязанности в конце концов мешают нам полностью проявить потенциал, заложенный в нас, потенциал нашей души. Сейчас я буду говорить о самом деле. Я без преувеличения это могу сказать. Я уже просто предчувствую, как у вас встают волосы дымом. Ух, мне самому интересно. Буду говорить о дева-яге, о том, как исполнить все свои желания в этом мире. Жалко, Витаса тут нет. Я бы сейчас ему сказал, что не нужно на его семинар ходить. Приходите на мой. Я шучу. Сейчас я вас такому научу. На санскрите это называется дева-яги. И буквально дева значит бог или полубог. Так. Это нечто, что очень сильно осуждается во всех монотеистических религиях. В иудаизме, в христианстве, в мусульманстве одним из мишеней для критики является именно это. Поклонение различным полубогам или различным силам природы для достижения каких-то материальных целей. Мы все знаем золотой телец и так далее. Тем не менее, я очень смело об этом сейчас рассказываю, потому что ведическая культура с одной стороны признает то, что это нечто, отвлекающее человека от высшей цели жизни. Но в то же самое время ведическая культура объясняет, каким образом человек может и более того даже должен исполнить свои желания с помощью этих методов и одновременно с этим приблизиться к достижению высшей цели жизни. И об этом будет мой короткий рассказ, касающийся девы-яги. Кто такие девы или полубоги? Во всех культурах они есть. В древнегреческой культуре, в римской культуре, как их ни называют, язычники, которые поклонялись этим, все говорят об одном и том же. И веды объясняют, что девы или полубоги – это олицетворение сил природы. Это, по сути дела, некие тонкие энергии, и за всеми этими энергиями стоит личность. Мы живем во Вселенной, Вселенная оживлена. Вселенная не просто мертвый механизм. В конце концов, за всем стоят личности. И девы – это олицетворение сил природы или каких-то тонких энергий, с которыми мы постоянно общаемся. Почему я говорю, что это может быть очень важный раздел моего семинара? Потому что вы все занимаетесь астрологией. Что такое астрология? Астрология – это своего рода форма девы-яги. В астрологии о чем говорится? Или о ком говорится? Да. Планета на санскрите называется граха. Граха что значит, кто знает? Даже русского слова такого нет. Граха это тот, кто хватает. Грах значит ухватывать. И граха это означает, что есть некая энергия, которая исходит, некая тонкая энергия, которая в какой-то момент начинает очень ярко проявляться в нашей жизни. Граха, она схватила человека, зажала, душит его. И в астрологии о ком говорится? О каких планетах? Ну да, Солнце. Солнце — это Сурья. Так. Луна как называется? Чандра. Как называется Сатурн? Шани. Видите, вы все знаете. Меркурий как называется? Будда. Все это, с одной стороны, силы или олицетворение сил в этой энергии, во Вселенной, в которой мы живем. С другой стороны, те же самые силы проявлены в нас. У нас есть Сурья, у нас есть Шани, у нас есть Будда. И астрология — это, как я уже сказал, форма Дева-Яги, то есть одна из форм не просто констатировать что-то, потому что в этом не было бы смысла. А что еще астрология помогает сделать? Нейтрализовать эти влияния, усилить положительные влияния, нейтрализовать какие-то отрицательные влияния. И это, в общем-то, поклонение полубогам. Хотим мы этого или не хотим? Почему, кстати говоря, христианство, я не знаю, как иудаизм или мусульманство, но христианство очень резко выступает против астрологии, потому что они видят в этом форму проникновения язычества, так сказать. Когда человек надевает синий камень, вот, сапфир какой-нибудь, на соответствующий палец, соответствующие дни, то он поклоняется полубогам. Он поклоняется этим силам природы, он пытается их как-то умиротворить. И какие есть способы? Я сейчас о нескольких интересных способах вам расскажу. Как, собственно, мы поклоняться, как люди или как ведическая культура учит поклоняться этим полубогам для достижения конкретных результатов. Например, если взять Сатурн, то Сатурн, его энергия, помимо того, что есть некая личность, и в Ведах описана эта личность, написано, как он выглядит, описано, какие у него энергии, еще что-то. Но это также некая имперсональная вещь. Я рассказывал о трех уровнях, об энергетическом уровне, о божественном уровне, духовном уровне, материальном уровне. А на энергетическом уровне Сатурн – личность со своими энергиями. На грубом уровне эта энергия проявляется в виде чего? Энергии Сатурна. В какой день она проявляется?
В субботу.
Все знают. Так, в каких вещах она проявляется? В каком цвете она проявляется? В каких цветах? Черный и синий. С вами приятно общаться. В каких камнях его энергия проявляется? Соответственно, сапфир. Сапфир. Так. Она еще проявляется в разных вещах в этом мире. Она проявляется в зонтике черном. Горчичное масло. Так как горчица имеет этот острый, там есть тонкая энергия Сатурна в горчичном масле. Так. В чем она еще проявляется? Она проявляется еще в обезьянах. И в воронах. Так. Обезьяны и вороны. Соответственно, в астрологии есть огромный арсенал средств поклонения Шани, и, в общем-то, это все язычество. Когда человеку говорят, что ты должен накормить обезьян, если у него какие-то проблемы с Сатурном, Сатурн ему мешает, враги и все что-то такое, ему говорят, возьми, накорми обезьян. Как это действует? Да, это жертвоприношение. Я кормлю обезьян, обезьяна что начинает испытывать ко мне? Благодарность. И так как она связана мистическим, тонким образом, энергетическим образом, с энергией Сатурна, мы, кормя обезьян, которые являются, находятся под покровительством Сатурна, мы таким образом удовлетворяем его. Вот. Если мы кормим ворон, например, так, то, сейчас был в одном храме в Индии, там
ритуал такой, там специально выносится ритуальная пища, специально для ворон. И огромное количество ворон сидит и ест с необычайным наслаждением. Но это действует. Человек делает что-то, или он приносит в какой-нибудь храм Шани там горчичное масло, или он дает астрологу черный зонтик и дарит ему. И таким образом человек соприкасается с этой тонкой энергией и, в общем-то, умиротворяет Шани. Один из очень важных методов такого рода для достижения каких-то вполне конкретных материальных целей. Мучит он меня, враги какие-то появляются, еще что-то такое, препятствия все время, потому что Сатурн очень медленный, все время препятствия на моем пути появляются. Чтобы устранить все это, я говорю, ну не трогай меня, отпусти меня, не надо меня так любить сильно. И все эти методы или формы, они рекомендуются в зависимости от конкретного человека. Один очень мощный способ, о котором мне хотелось с вами поговорить сегодня, это пост. Потому что это тоже яги. Я отказываюсь от еды. И предположим, если мне нужно усилить Меркурий в тот или иной период своей жизни, то когда я должен поститься?
По
средам. Правильно. По средам я должен поститься. Если хотите денег больше, Меркурий у вас не очень сильный, денег не приносит, второй дом слабый. В среду можно поститься. Что происходит при этом? А когда человек постится, он в большей степени, опять же, объясняя это на каком-то грубом уровне, на энергетическом уровне, потому что все это имеет чисто научное объяснение. Все это имеет научное, пусть немножко более тонкое, но тем не менее научное объяснение. Когда человек постится, он становится более восприимчивым к каким-то внешним энергиям. В среду воздействует Меркурий на человека. Так? А если человек ест, то на переваривание уходит много энергии. Это энергия, которая уходит на переваривание, не позволяет нам лучше воспринять тонкую энергию Сатурна или Меркурия в этот день. И поэтому человеку советуется, если ты хочешь усилить, постись по среду. Ну и так далее. Так? А пост – один из самых распространенных способов этой так называемой дева-яги, когда я чего-то отказываюсь и пощусь. Как? Все слышали о таком полубоге Ганеше? Ганеш – знаменитый персонаж в ведическом фольклоре, в ведической культуре. Его задача заключается в том, чтобы устранять препятствия с пути человека. Но город, в котором ему в основном поклоняется, это Бомбей, потому что Бомбей – город бизнесменов. Ганеш приносит богатство, Ганеш устраняет препятствия, и самый главный храм – там храм Ганеша. По вторникам, а это день Ганеша, там очередь на много часов, чтобы только попасть к нему и что-то ему дать. И люди думают, дам ему что-нибудь. Он довольный будет, даст мне гораздо больше. Я ему дам там что-нибудь, ерунду какую-нибудь. Как у всех бизнесменов индийских, у них есть там где-то там сбоку небольшой алтарик с Ганешем, они ему там подсовывают, благовоние дают, чтобы его удовлетворить. Ганеш. Эти основные как бы планеты, у них есть 7 дней. У Ганеша есть один день в году. Это Чатурти, ровно месяц назад он был. И четвертый день после новолуния. И говорится, что если человек в этот день постится, в Ганеш Чатурти, то он может исполнить все свои желания. Если он загадал какое-то конкретное желание, он совершил пост, он таким образом поклоняется Ганешу, он должен произносить мантры, посвященные Ганешу, поститься, Ганеш им будет доволен, Ганеш даст ему исполнение его желаний. Мантры я вам говорить не буду, на всякий случай, чтобы голову не морочить. Но день такой есть. Опять же, потому что человек отказывается от чего-то, энергия становится более доступной, и Ганеш устраняет препятствия. С Ганешем связана еще одна история, которую я хотел рассказать, потому что вчера я попал в нее. Чатурти, четвертый день после новолуния, это его день. И говорится, что однажды Ганеш, сейчас я вам расскажу историю, и потом объясню, как ее нужно воспринимать. Однажды Ганеш объелся. Ты видел Ганеша? Ну, большой живот. Ганеш любит ладу. Те, кто поклоняется Ганешу, они приносят ему ладу. Лада — это особое лакомство, сладкое, из гороховой муки сделанное, или иногда из молока. Сладости. Он ест эти ладу под носом больше. Приносит, если вы поедете в храм Винаяки в Бомбее, вы увидите там эти горы сладостей. Он однажды объелся. И шел, шатаясь. Он настолько был объевшийся, что он опьянел слегка. И когда он шел, это был как раз четвертый. Он споткнулся и упал. Он упал, он ушибся, у него живот развалился, и все в ладу вывалились. Чандра, луна, в это время смотрела, было темно уже. Она смотрела на него, она стала смеяться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Великий бог, посмотри на себя. Шесть тебя валится. Но Ганеш не тут-то было. Он непростой парень. Он быстро взял змею и подпоясался. Он завязал тут себе, перевязал, подошил, все, ладу все туда поместил обратно. И сказал: ага, ты смеялась надо мной. Я проклинаю тебя, о Чандра. Отныне любой, кто на тебя посмотрит, четвертый день новой луны, а смотрение — это тоже своего рода поклонение. Когда мы смотрим на кого-то, когда мы смотрим на луну, в том числе, любой, кто на тебя посмотрит, на такого человека обязательно свалится бесчестие, бесславие. Ни в коем случае нельзя смотреть на луну в четвертый день после новолуния. Вчера я шел, смотрел на луну и думал: интересно, какой день сегодня? Оказался четвертый день после новолуния. Вспомнил эту историю. Более того, говорится, что даже Кришна, Шримад-Бхагаватам описывается жизнь Кришны, и однажды Кришна посмотрел на четвертый день, и на него свалилось какое-то бесчестие, позор. Первое, что я подумал, когда я вспомнил об этом, когда я посмотрел в календарь, увидел, что вчера был четвертый день, я подумал: ужас какой! Что со мной случилось? Теперь я вас специально рассказываю это, что если вы что-нибудь услышите, не верьте этому. Результат неосторожно брошенного взгляда. Но веды учат, и сейчас я объясню, почему я рассказал эту историю. Веды учат, как правильно относиться ко всему этому, как нужно это правильно делать. Потому что если человек делает все это неправильно, он, может быть, и получит какое-то материальное благо, или какие-то материальные страдания к нему придут, но он, в общем-то, запутается. Астрология всем хороша, кроме того, что ее никто толком не знает. Потому что там столько всего. И так легко во всех этих вещах запутаться, и так легко потратить всю свою жизнь на все эти ритуалы, на все остальное. Поэтому в Ведах говорится, и Кришна объясняет это в третьей главе Бхагавад-гиты. Кришна говорит, что я создал полубогов или силы, которые приносят человеку что-то важное. И вместе с этим я создал яги. Он говорит, что вместе с человеком я создал человека, я создал силы в материальной вселенной, я создал ягью или различные жертвоприношения для этих полубогов. Человек должен делать это, чтобы быть счастливым в материальном мире. Кришна говорит: совершайте их и будьте счастливы. Исполняйте все свои материальные желания, никаких проблем нет. Счастье, материальные желания, ничего дурного в этом нет. Единственное, что нужно помнить, это что? Нужно помнить о том, что в конце концов есть Бог. Когда мы делаем все эти ритуалы или исполняем все это, наша медитация или наше понимание всего этого должно быть следующим. В
Все эти боги или силы материальной энергии, они представляют часть вселенской формы Бога. Кто знает, как она на санскрите называется? Виратруп. Вся вселенная — это материальное проявление, материальное тело Бога. И полубоги являются частью этого. Или эти энергии, Меркурий, Солнце, Луна, которые влияют на нас, Кету, Раху. Все это определенные энергии, которые в этом есть. И если я поклоняюсь им, помня о том, что это часть вселенской формы, это одно. Второе, либо я могу помнить о том, что они в конце концов тоже служат Богу. То, что они слуги. Или если я поклоняюсь им и понимаю, что таким образом я поклоняюсь Богу. Это мое поклонение Богу. Потому что все эти имена Индра, Варуна, Ваю, Будда, Шукра, Сурья, Чандра, все это имена одного Бога. В конце концов, есть один Бог, один источник всего. И веды объясняют, что все эти имена, все полубоги, все это, они как бы отданы им взаймы. Все эти имена Его. Если я понимаю, что поклоняюсь Ему, я поклоняюсь в конце концов Богу. Если я чувствую эту цель, вижу эту цель. Если я не пытаюсь сделать это тайком, украдкой, только ради самого себя. Если я еще раз вижу высшую цель яги. А в чем высшая цель яги? Да, чтобы избавиться от своего эго и приблизиться к Богу. Если я делаю это в таком контексте, то тогда это правильно. Тогда я не должен бояться, я не должен стесняться этих ритуалов. А я могу делать это, но я должен делать это как можно более, что ли, правильно и честно. И на каком-то уровне человек перестает обращать на это внимание. Он знает, если Бог мной доволен, то все остальное будет хорошо. И когда со мной это вчера случилось, и я подумал, что вот теперь, ну как же так, что ж теперь делать? Вот. В конце концов, я подумал, что я не зря посмотрел. И даже если что-то случится со мной, бесчестие какое-то придет или еще что-то такое, это тоже воля Бога. И что за всем этим стоит милостивая воля Бога. Если я делаю это в такой медитации, понимая, что это приближает меня к Богу, как любая яги, что это тоже яги, что я тоже отдаю, чтобы приблизиться к Нему, тогда это хорошо. Если я просто кормлю обезьян или ворон, чтобы Сатурна удовлетворить, то это лучше, чем ничего, лучше, чем если вы никого не кормите. Хочешь ворон кормить или обезьян. Но в конце концов наша медитация должна быть именно в этом, в том, что есть единый Бог, единая сила, из которой все это изошло. И все то, что я делаю, должно приближать меня к этой высшей цели, то есть приближать меня к обретению высшей любви. Две очень важных вещи я сейчас скажу. Два. Сарвадева намаскарам кешавам патигачхати. Это санскритская поговорка, которая говорит, что кому бы я ни поклонялся, если я вижу в нем представителя Бога, то мое поклонение идет к Нему. Потому что, в конце концов, Бог находится в сердце каждого живого существа. В сердце каждого живого существа. И это очень важный урок этой дева-яги. Бог находится в сердце каждого живого существа. Еще два вида яги. Я попытаюсь объяснить быстро. О которых, опять же, говорится в Гите. Это дравья-яги. И тапу-яги. Дравья значит материальная собственность, материальные предметы, материальные вещи. Но опять же, если мы посмотрим на этимологию этого слова в санскрите, то мы за этим словом обнаружим очень глубокую философию. Дравья буквально значит то, что подлежит уничтожению. Корень драв значит плавиться, утекать, разрушаться, дезинтегрироваться. Дравья. Драв значит, иногда говорят, когда сердце плавится или тает, что у меня оно становится жидким. И используется это тоже это слово. Кришна очень сильно подчеркивает то, что ягья не является чем-то, что я хочу делать или не хочу делать. Он подчеркивает, что если человек не делает ягью, то какой результат этого? Если я не делаю ягью, он говорит, у такого человека, буквально, что он говорит, у такого человека нет мира. Ни этого мира, ни следующего мира. Такой человек живет, у него нет жизни в сущности. Такой человек живет в этом мире, он ничего не получает от этого мира. Его жизнь, она не просто напрасно проходит, он даже не видит, не чувствует, как она проходит. Наям локости на пару, он говорит, что у него нет этого мира буквально, он теряется в этом мире. Он потерян, его жизнь потеряна. И в ведах объясняется, что человек должен прежде всего очень хорошо понимать, что все то, что у него есть, он обязан этим кому-то. Так. Я вчера говорил о том, как мы зависим от воздуха. Сколько человек может прожить без воздуха? Несколько секунд. Так. Может минуту, может быть две, может быть три минуты, если очень сильно повезло, четыре минуты. Так. Кто-то из вас когда-нибудь платил за воздух? Налоги за воздух платили? Есть такие налоги? Все не видели. До какой степени мы зависим от воздуха? Но воздух нам дан просто так. Мы пользуемся. Мы пользуемся таким количеством вещей. Воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Мы получаем все. Это значит, что все то, что у нас есть, только себе мы этим обязаны. Или нет? Нет. Если бы Бог не дал нам воздуха, был бы у нас то, что у нас есть, не было бы ничего. Так, нас бы самих не было. Он нам все дал в сущности. И мы должны очень хорошо понимать, что мы обязаны всем этим. Иногда мы думаем, мы воспринимаем какие-то обычные вещи как нечто само собой разумеющееся. Нет ничего само собой разумеющегося в этом мире. Даже дыхание – это не нечто само собой разумеющееся. Пранаяма учит нас ценить дыхание. Каждое дыхание цените, понимаете, насколько оно важно. Так, на санскрите смерть называется пранатьяга. Пранатьяга значит, прана вышла у меня, и я не смогу ее в себя засунуть. Любым количеством усилий я могу сколько угодно сил применять. Так. Последний момент я выдохнул и не вдохнул. Все. Смерть в этом заключается. А уже туда не получается. Душа вышла с этим последним вдохом. И дравья ягья – это указание в писаниях о том, что человек должен обязательно давать что-то, что у него есть, на какие-то хорошие цели. Он должен помогать другим людям, он должен заботиться о других людях, он должен строить храмы, в частности. Он должен заботиться о том, чтобы люди другие в том числе очищались. И когда человек делает это, чтобы правильно делать ягью, об этом говорится также в Гите, в 17 главе Гиты, как человек должен делать какие-то пожертвования, еще что-то. А что очень важно, что когда я помогаю другим, и вы все это делаете, я уверен абсолютно, вы все делаете что-то хорошее для других, помогаете, жертвуете. Это важно, это неотъемлемая часть человеческой жизни. Это признание того, что я получил что-то, я хочу отблагодарить так или иначе. Но очень важно, когда мы делаем это, что помнить? Когда мы помогаем другим людям, например, что мы должны помнить? Не ждать ничего взамен. Мы не должны ждать ничего взамен. Это правильно, это хорошо. Мы не должны ждать ничего взамен. Мы должны помогать достойным людям. Это тоже очень важно. Но главное, почему именно достойным? Не обязательно достойным. Хотя Кришна говорит об этом детям. Он говорит, что нужно давать в нужном месте, в нужное время, нужным людям, в нужном настроении, то есть не ожидать взамен. Но очень важно помнить то, что мы в конце концов для кого это делаем? Для Бога. В конце концов, когда мы помогаем другим, чтобы это принесло нам максимальный результат, а мы рано все равно рассчитываем, у нас все равно калькулятор это включен, а что взамен получим. Самое высшее, что может быть, когда человек делает это, он должен понимать, я помогаю другому человеку, но я помогаю ему как тому, как частице Бога, как тому, в ком Бог находится. Я должен помнить об этом. У меня есть духовный учитель. У него удивительная судьба. Он 19-летним юношей прошел пешком всю Европу, всю Азию, Ближний Восток, дошел до Индии, жил в Гималаях, общался с йогами, с разными святыми. Этот поезд Бога был настолько сильным в его сердце, что он вел его, по сути дела, Бог его вел по жизни. Он писал удивительную книгу, к сожалению, еще пока не вышла. Рассказывает, он встречался с величайшими святыми нашего времени. И он в своих скитаниях и в своем поиске подлинной святости он встретился с матерью Терезой в Калькутте. Учился у всех, кого он видел на пути своем, он учился. Рассказывает там историю, как он общался с матерью Терезой, видел, как мать Тереза ухаживала за другими. Она говорила, что в этом мире есть самый большой голод. Все знают, что Тереза, мать Тереза, кормила людей. Он говорит, самый большой голод нет. Этот голод легко утолить. Голод, которым страдают все в этом мире. Голод любви, духовный голод. Она ему объясняла, она говорила, когда я помогаю этому больному человеку, то я вижу в нем его любимого Бога. И когда я вижу, что ему становится лучше, я делаю это как служение Богу. Я получаю при этом столько взамен. Иногда мы, может быть, даже свысока относимся к этим вещам, но если правильно заниматься всем этим, благотворительность может быть очень недостойным делом или каким-то таким чисто корыстным делом. Но если человек очень правильно настроен, у него есть эта медитация правильная, я делаю это как мое служение Богу, то тогда это великое благо, и веды говорят, что человек должен совершать это драйви-яги, то есть давать что-то, помогать другим, давать. И почему Кришна говорит, что прежде всего нужно давать достойным людям или святым людям? Почему? Да, быстрее доходит до Бога, можно сказать так. Но почему это быстрее доходит до Бога? Именно потому, что человеку легче понимать, что когда я даю святым людям, то я делаю это для Бога. Для того, чтобы помогать какому-то обычному человеку, может быть, грязному, не очень хорошему, нужно быть матерью Терезы, чтобы помогать правильно. Иногда мы с каким-то презрением можем это делать. Это неправильно. Если мы делаем это с презрением, с неправильными чувствами, это не нужно делать. Но если мы делаем, помогаем какому-то достойному человеку, святому человеку, и делаем это правильно, нам легче делать это правильно. И это действительно приносит гораздо больше блага для нас, для всех. Это, так сказать, два слова о драви-яги, когда подчеркивается, что человек должен знать, что он должен это делать. Это не что-то, что он может делать, может не делать. Если он хочет настоящему жить в этом мире, он должен это делать. Вот. Я нагнал на вас слегка. Сейчас у нас будет более легкий момент. Но очень интересный момент. Тапа-яги. Тапа-яги. Что такое тапас? Кто знает? Тапасья. У тапаси есть несколько слов, несколько значений. Это тоже еще раз величие санскрита. Это аскеза. Но тапас также значит огонь, жар. И тапас также значит знание. Три синонима в одном и том же слове. Изначальный смысл слова тапас или тапа значит жар, огонь. Говорится, что в этом мире Творец создал три чистых вещи. В Ведах сказано, что есть три чистых вещи. Это солнце. Солнце очищает. Солнце любую грязь может превратить в чистую вещь. Это огонь. И до сих пор, когда мы дезинфицируем что-то, мы всякий раз прибегаем к огню. Огонь очищает. И поэтому этот символ огня очень важен в яге самой. И третья вещь, полностью чистая. Кто отгадает?
Корова,
правильно. Все то, что связано с коровой, чистое. Это особое живое существо, которое создали чистым. Даже навоз коровы, и то чистое. Даже моча коровы, и то чистое. Все у нее чистое. У нас есть противники, такой союз православных граждан. Во главе с таким политиком средней руки, господином Левиным. Он все время стращает народ. Объясняет им про то, какие эти люди сумасшедшие. Они навоз едят все время, навоз едят. Придете к ним, они вас навозом накормят. Мы не едим навоз. Навоз чистый, он дезинфицирует. Но сейчас речь идет не о навозе, а об огне, это так, в сторону. Тапа-ягья – это тапасья или огонь. И тапасья – это аскеза. И под аскезой прежде всего понимается, что какая самая форма, важная форма аскезы. Какая?
Какая?
Какая самая большая аскеза, которую вы совершаете тоже? Пост. Самая распространенная форма аскезы – это пост, когда человек ограничивает себя. Либо в какой-то определенной пище, либо вообще в пище, либо не пьет даже воды. Это самая простая форма проявления аскезы. И мы знаем, что пост очищает. Все люди постились. Кто постился из вас? Кто-то постился когда-нибудь? Есть пост по брегу, пост по тому, пост по сему. А результат поста всегда один и тот же, он очищает. Так, если человек неправильно его делает, то очищение может приносить какие-то другие результаты. Но, в общем-то, человек с помощью поста очищает. Тапа-ягья, в общем случае, это пост. Есть разные посты в Ведах. И самый главный пост это, как я уже объяснял, пост на какой день? На Экадаси. На 11-й день. Так? Почему? И опять же, очень важно, чтобы получить максимальное благо от нашей аскезы и от нашей яги, мы должны понимать весь спектр и главную цель этого всего. В конце концов, я уже объяснял, что с одной стороны, экадаши хорошо поститься, потому что пищеварение слабое, потому что луна в этот момент ослабленная. Эта ослабленная луна не дает человеку возможности переварить, все превращается в яд и так далее. Но в конце концов, как я уже объяснял, пост на какой-то определенный день помогает нам приобщиться к энергии какой-то тонкой, которая очень сильно проявлена в этот конкретный день. И в Ведах говорится, что Экадаши – это день какой? Кто знает, чей это день? Это день Хари. На санскрите Экадаши называется Харивасара. Харивасара значит день Хари. Точно так же, как есть Буддавасара, там, Шанивасара, это суббота, Сурьявасара, Чандравасара или там Сомавасара, Сомвасара. А то Экадаши это Харивасара, или день Хари. Кто такой Хари? Отгадайтесь трех раз. Бог. Это одно из имен Бога. Хари, ну это слово много значений. Тот, кто забирает все ненужное у нас. Тот, кто забирает у нас все, что мешает нам. Это одно из имен Бога в ведической традиции. Хари. Это одно из имен Вишну. Вишну значит вездесущий. Хари значит тот, кто... тот, кто в конце концов ворует наше сердце. Хари значит вор. Бог самый большой вор. Заметили? Бог в конце концов у вас все украдет. Но он же и дает. И он может полностью забрать ваше сердце. Это самый высокий смысл Хари. Когда человек постится на этот день, то он приобщается к самой возвышенной, к самой могущественной, к самой тонкой энергии. И это одно из проявлений тапа-яги. Но Веда говорится еще об одном. И это очень интересная вещь. Как еще человек может совершать тапасию? Кто-то из вас болел когда-нибудь? Поднимите руки, кто болел. У меня есть для вас потрясающая новость.
Очень болезнь.
Нет. Болезнь может стать вашей аскезой или вашим служением Богу. В Ведах говорится, что человек может правильно болеть. И если он болеет, если он пользуется болезнью как пониманием того, что в конце концов это послано мне за что-то, если он принимает это с благодарностью болезни. Болезнь, я вчера забежал на лекцию Влада, и Влад нам говорил, Влада Кенди, и он рассказывал, что страдание это плохо, страдание плохо, боль плохо, это ужасно, это все плохо. Плохо это или нет? Я не хочу ему противоречить, смотря кто страдает. Ну да, если сосед, то это не так уж плохо. Страдание само по себе неплохо. Плохо, когда мы считаем, что это плохо. Когда мы воспринимаем это как нечто плохое. Как мусор. Мусор, если выбросить его на улицу, он будет гнить и всех раздражать. Если тот же самый мусор взять и положить его в компост, то этот мусор сможет принести хорошие плоды. Точно так же болезнь, боль, страдания, в каком смысле ненужная вещь. Человеку хочется избавиться от этого. Но это неизбежная вещь. К сожалению, я не могу вам дать благословение, что отныне вы не будете никогда болеть. Я хотел бы это сделать, очень хотел. Чтобы только для вас и только тех, кто посетил мой семинар. Вы все равно благословите. Но я должен быть честным. Все равно будем болеть. Так? И в Веде говорится, как правильно воспринимать болезнь. Человек, если он заболевает, он должен обрадоваться этому и сказать, это моя аскеза, я совершаю аскезу. Я совершаю что-то. Это мое служение. Я отказываюсь от чего-то. Во время болезни мы отказываемся от еды?
Нет, да.
Частично хотя бы. Человек должен воспринимать это правильно. Он должен говорить, это моя аскеза, это что-то, что я совершаю. И он должен попытаться превратить эту болезнь в нечто очень полезное. Страдания могут очистить. Страдания могут превратиться в огонь. Есть другая категория людей. Вчера Влад сказал, страдания плохо. И я с ним не совсем согласен. Страдания могут быть плохими, могут быть хорошими. Есть другая категория людей, с которыми я тоже не совсем согласен, которые говорят, что страдания всегда хорошо, страдания очищают. Очищают страдания? Не всегда. Страдание может загрязнить наше сознание хуже, чем что бы то ни было еще. В этом смысле Влад прав. Так? Но я должен правильно воспринять это страдание. И должен понять, что в общем-то я сейчас болею, это моя аскеза, моя яги. Это моя жертва. Все. Вот она, моя жертва. Я сейчас приношу свою жертву, чтобы очиститься. Чтобы эти страдания действительно очистили мое сердце И я должен воспользоваться болезнью или какой-то неприятной ситуацией для того, чтобы подумать. Она тоже не случайно пришла ко мне. Для того, чтобы как-то пересмотреть мою жизнь. Для того, чтобы выйти из этой гонки, в которой я нахожусь. Я недавно читал одну интересную книгу «Мастерская времени». И там психолог, описывающий, как общаться со временем, рассказывает об одной своей пациентке, которая заболела раком груди. Этот рак последний в четвертой степени у нее был. Эта пациентка пишет: «Эта болезнь — самое лучшее, что случилось в моей жизни». Она пишет там, что моя жизнь была мучительной, мой брак не удался, мои отношения с мужем причиняли мне одну боль, я любила своего сына, с сыном у меня все шло наперекосяк, я заболела этой болезнью, в результате этой болезни я пересмотрела все. Я люблю своего мужа, мой муж любит меня, у нас никогда не было таких отношений. С сыном у меня выстроились удивительные отношения, просто потому что я поняла в какой-то момент, что если я могу что-то изменить в своей жизни сейчас. И болезнь тем хороша, тем, что она возвращает нас в данный момент. И она позволяет человеку более философски подойти к своей жизни, глубже посмотреть, продумать, проанализировать что-то. И если я так отношусь к своей болезни, если я воспринимаю с благодарностью и пытаюсь понять в ней, в конце концов, милость или урок, который ко мне пришел. Потому что болезнь случайно приходит к человеку? Нет, ничего случайного не бывает. Урок, который я получил, если я воспринимаю это как урок и пытаюсь понять этот урок, я его пойму. И болезнь станет для меня еще одним шагом на пути к Богу. А? Дети, нужно молиться за них и нужно заботиться о них. Дети, естественно, дети не смогут понять ничего. Нужно просто давать максимум любви. И для нас это способ как-то максимально свою любовь выразить и проявить. Вот. Это еще одна форма яги. Трави яги, тапа яги. Когда человек должен помогать другим, давать что-то, жертвовать. Когда человек должен правильно болеть. Готовы, да, еще немножко послушать? У меня еще для вас несколько приятных сюрпризов есть. Еще раз, все то, что я рассказываю, есть в этой маленькой книжке. В этих нескольких стихах. Может быть, не все, не во всех деталях, но, в общем-то, если все то, что я рассказываю, это результат какого-то моего опыта, который пришел ко мне в результате изучения этой книги, исследования или попыткам неуклюже исследовать ее. Кришна говорит еще об одном очень важном принципе в тех же самых стихах. Есть еще одна форма яги или жертвы, жертвоприношения, которая тоже очищает человека. И что интересно, Кришна называет всех таких людей йогами. То есть он говорит, если человек правильно это понимает и видит высшую цель всей этой яги, то он йог. Йогам не обязательно сидеть в позе лотоса. Просто человек, который служит другим. Или кто-то, кто болеет, тоже может стать йогом. Ваша болезнь может стать йогой высшей марки. Так, вы можете пойти каким-нибудь там йогам и сказать, что я лучше вас йог, потому что я могу по-йогурски болеть. Кришна говорит, есть еще одна форма этого. Это ограничение себя в еде. Ахара. Ахара значит еда на санскрите. Это тоже яги. Когда человек просто ограничивает себя в еде, тоже яги. Это тоже может стать йогой. И это тоже может в конце концов уничтожить карму. Цель нашего семинара или рассказ о нашем семинаре – это вооружить вас арсеналом средств по сжиганию яги. По сжиганию не яги, а кармы своей, каких-то ненужных вещей. И мне тут очень несколько важных вещей хотелось сказать. Что такое пища? Энергия и наслаждение. Еще кто-то может сказать что-то? Постарайтесь как можно шире посмотреть на пищу, потому что пища... Ага,
Излишество.
Хорошо. Излишество. Может быть, излишество. Но если дать самое общее определение пищи, это все то, что мы помещаем извне, куда? Вовнутрь. И если воспользоваться этим общим определением пищи, то через что мы помещаем извне вовнутрь? Через рот. Можем мы через глаза помещать что-то вовнутрь? Можем. Можем мы через уши помещать что-то вовнутрь? И все, через что мы можем помещать? Через нос можем мы помещать что-то вовнутрь? В сущности, пища в самом общем смысле этого слова, почему Кришна употребляет ее здесь? Это то, что человек должен очень внимательно относиться к тому, что он помещает извне, внутрь себя, через все эти отверстия. Через нос и через кожу. Это 5 органов чувств, через которые мы помещаем что-то вовнутрь. И когда мы помещаем что-то вовнутрь себя, будь то пища, или будь то звук, или какой-то образ, или какой-то аромат, или какое-то касание, то это воздействует на что? Это воздействует на тело. На тело воздействует это?
Да.
Это воздействует на ум. Мы все знаем, каким образом пища влияет на тело. Знаем мы, как пища влияет на тело. Съел что-то не то, или особенно выпил, и сразу же тело приходит в какое-то состояние. Пища воздействует на тело, но на тело воздействует звук. Есть такой способ терапии с помощью музыки, когда для определенных болезней, для головной боли или еще для чего-то используются раги, определенные мелодические ряды, когда воздействуют на наши уши, и человек излечивается. Есть ароматерапия. Так ароматерапия с помощью чего лечит тело? С помощью носа. Так, даже с помощью образов каких-то или картин каких-то красивых человека можно лечить. Но если пища, про пищу говорится, что она на 30% влияет на тело, про грубую пищу, про пищу, которую мы едим через рот, на 30% влияет на ум. Ты видел, как или чувствовал, как пища влияет на ум?
Да.
Потому что это тоже энергия, тонкая энергия. Если пища грубая, или если пища сопряжена с насилием, если это мясо или еще что-то, это влияет на наш ум, наверняка. Вот. И 30% выкидывается. Ну или там по 33% выходит из нас в виде отбросов каких-то. И когда человек что-то не то съел или не то выпил, то что с ним произойдет? Если совсем плохое, если какой-то яд, то тело отвергает. Либо в виде рвоты, либо в виде поноса какого-то, либо в виде еще чего-то. Проблема, то есть иначе говоря, ум, рот, это самый распространенный способ восприятия пищи. И тело научилось как-то защищать себя от нежелательной пищи. Но когда что-то нежелательное попадает в наши уши, можем мы отрыгнуть это? Нет. Когда что-то нежелательное попадает в наши глаза, можем мы избавиться от этого? Когда что-то нежелательное попадает в наш нос или через нашу кожу, мы не можем избавиться от этого. Поэтому здесь, когда я буду рассказывать об этом, я даже не буду говорить о пище как таковой. Здесь мне хотелось сказать о том, что мы должны очень аккуратны и очень внимательны быть в этом ограничении, следя за тем, что попадает в наши уши, в наши глаза, в наш нос, в нашу кожу, во все остальные чувства. Потому что, плюс еще, во-первых, потому что мы не можем избавиться от этого, а еще по какой причине? Потому что это сразу воздействует на что? На ум. В большей степени, чем пища. Сразу же. Кто-то видел или замечал на себе, как То, что он услышал, воздействует на его ум.
Хух!
Особенно, если это что-то про нас, нехорошее. Или хорошее. Очень легко на ум воздействовать с помощью звука. Если это какой-то рок или тяжелая музыка, ум приходит в определенное состояние. Ум очень сильно зависит от ушей. Через глаза влияет на наш ум? Все то, что мы видим, очень сильно влияет на наш ум, возбуждает наш ум или как-то воздействует на наш ум. Ароматы – это отдельная тема. Я боюсь стать слишком романтичным, когда я буду описывать все эти вещи, поэтому я не буду говорить об этом. Но ассоциативная связь между запахом и какими-то воспоминаниями – это самая сильная вещь. Чтобы пробудить какие-то воспоминания, нужно просто почувствовать запах, с ними связанный. Все это непосредственно влияет на ум. И когда Кришна говорит об этом, он просит нас, или он говорит о том, что мы должны быть очень осторожными в том, что касается всех этих чувственных наших форм, потому что иногда мы не обращаем внимания на это. И прежде всего, грязь в наши глаза и уши через что попадает? У нас есть особое приспособление, которое изрыгает это 24 часа в сутки. Я сейчас нарисую его, потому что я просто... Я не могу удержаться от этого. Телевизор. Так. Воздействует он на наш ум? Как он воздействует на наш ум? Зачем... Собственно, почему современная цивилизация до такой степени зависит от телевизора? Ну да. Потому что современная цивилизация на чем основана? На том, чтобы объяснить вам, что что-то, про что вы еще несколько минут тому назад не знали, вам очень нужно. Что у вас... Просто вы жить без этого не можете. Вам нужно просто побежать и купить это. Все. И потом... смотреть на это и думать, что же я буду с этим делать. Так. Телевизор, что он делает у нас, прежде всего? В чем его прогрессивная роль в современной прогрессивной цивилизации? Что он порождает в нашем уме? Желание. Желание. Вот он родной. Поэтому он нам так дорог. Поэтому мы жить без него не можем. На самом деле он портит нашу жизнь. Он все время порождает новые желания. Хорошо? Расскажу вам историю. Одну. У меня есть один знакомый, который женился, я не знаю сколько раз, он, по-моему, сам уже сбился. Единственная причина, по которой он все время разводится, потому что женщины, которые ему попадаются, не такие, как в телевизоре. В телевизоре не просто рекламируется все. Кто все рекламирует? Женщины. Ну или мужчины. Сексапильные мужчины. Человек смотрит и думает. На самом деле ему это, как бы так сказать, это дополнительное бесплатное приложение. Ему хочется увидеть объект своих желаний. Люди... людям все время внушают новые желания. И люди думают, что это хорошо. Но на самом деле из-за этого жизнь их только растрачивается на то, что они пытаются исполнить все новые неизбыточные желания. Они работают на телевизор. Телевизор им объяснил, что нужно иметь такую машину. Они думают, как же так, нужно иметь такую машину. Мне же сказали. Так, у них срабатывает условный рефлекс. В сущности, он... Что он с нами делает? Он нехитрая такая вещь. На самом деле телевизор на основе опытов Павлова был создан. Знаете об этом, да? На основе теории условных рефлексов. Показали, что слюна появилась. Хочу. Человек не знает, что ему нужно по-настоящему. Вместо этого ему все время объясняют или внушают какие-то искусственные желания. Он бежит за этим искусственным желанием и думает, я буду абсолютно счастливым. Потому что телевизор создает иллюзию счастья. Правильно? Картина, которую мы видим там, полное счастье. Люди едят какие-то дурацкие макароны. Они настолько счастливы, что я готов все, что угодно отдать, лишь бы эти макароны купить, чтобы стать таким же счастливым. Ну, а я ем эти макароны, и что? Никакого счастья нет. Я купил эту стиральную машину, я хотел быть счастливым. Но в результате этого я остался со стиральной машиной. И без денег. А это у телевизора может быть своя положительная роль, если им пользоваться правильно, но на самом деле по большей части он создан для того, чтобы порождать в нас искусственные желания, заставлять нас гнаться за ним, за исполнением этих желаний. И человек исполняет очередное желание, и что он чувствует? Хочу еще, то же самое, ничего не случилось. Значит, что-то не то я желал, нужно новое желание исполнить. И в конце концов, все это обманывает человека. И яги наша, она заключается именно в этом, в том, что мы должны очень внимательно относиться к тому, что мы воспринимаем через все это. Наша пища для всех органов чувств должна быть в какой гуне, чтобы ум наш был счастливый? Благость. Сатва. Звуки должны быть в образе сатвы, потому что тогда ум будет в сатве. А когда ум в сатве, то у него, соответственно, красивые эмоции, красивые чувства, он ощущает удовлетворение. Если его с помощью всех этих воздействий сжимают до чего-то непонятно чего, то он приобретает уродливые формы. Поэтому нужно быть очень осторожным в том, что мы едим, и особенно через наши уши, через наши глаза. И особенно нужно быть осторожным по отношению к детям нашим. Вы знаете, какой эффект имеет телевизор на детей? Говорится, что если ребенок провел какое-то количество часов, я уж не помню какое, то его ум приобретает такую форму, после которой уже невозможен даже дорога назад. Он настолько возбуждается, настолько... Потому что ребенок не защищен. Мы еще можем как-то реагировать на это. Мы можем критически относиться к этому. Мы можем что-то не воспринимать. Можем какие-то заслоны ставить. Ребенок не может этих заслонов ставить. Поэтому я вас очень прошу здесь, мы говорим о йоге, йога серьезная вещь, но в конце концов, ради вашего блага, подумайте как следует об этом, о том, как вы соотноситесь с этим источником информации. Будьте осторожны, это просто единственная моя просьба к вам. И особенно, когда речь идет о ваших детях, пожалуйста, подумайте о том, что они получают через все это, и какая будет их жизнь благодаря всему тому, что они получили через него. Сейчас все новое, все лучше, интернет. Интернет значит по-русски паутина. Всемирная паутина. И мы все в эту паутину с радостью идем, чтобы получить соответствующую пищу и привести свой ум в какое-то состояние, которое в конце концов приведет к нежелательным последствиям. Поэтому Кришна говорит, это яги. Я сейчас вас научу еще одной форме яги. Если вы один день в месяц не посмотрите телевизор, это яги. Это йога. Начните с одного дня в месяц. Попытайтесь принести эту жертву для того, чтобы в конце концов обрести благо. И мне еще несколько вещей. Не устали, да? Еще несколько вещей я хотел сказать. Еще раз, самое важное я буду говорить завтра. Сегодня я много важных вещей сказал. Вчера я рассказал много всего. Буквально в двух словах это последнее, как бы об этой философии яги, о культуре яги, о культуре жизни другой. Мы все знаем, что самое высшее достижение человека, самое высшее благо, по крайней мере, теоретически мы это знаем. Какое достижение, к чему мы все должны стремиться? Любовь. Любовь. Простое слово, за которым очень много разных вещей стоит. безусловная любовь, бескорыстная любовь, абсолютная любовь, когда у человека есть все благодаря этой любви. Когда человек любит кого-то, кто-то любил кого-то? Поднимите, пожалуйста, руки. Все любили, все испытывали это чувство, все знают, что это такое. До той или иной степени, может быть, не до конца, может быть, не в полном объеме. Йога и гита, в конце концов, учат нас, как обрести эту полную абсолютную любовь. В этом смысл всего того, о чем я говорю. Все эти маленькие методы о том, что нужно поститься в среду, или по Экадесу, или еще что-то, в конце концов, должны привести нас к пониманию того, что такое любовь. И когда человек любит, давайте вспомним наше состояние, когда мы любили. Что мы хотим? Что у нас появляется? Желание что? Желание отдать кому-то. Мы забываем о том, что нам что-то нужно. Правильно? Мы забываем о том, что нам нужно новую марку чего-нибудь там, машины или сигарет, или не знаю чего там. Мы забываем о своих желаниях. И мы начинаем думать о желаниях кого? Того, кто мы любим. Получаем мы удовольствие, когда исполняем его желание. Естественным образом нам хочется служить ему, естественным образом нам хочется отдать, естественным образом нам хочется совершить пойти на какие-то жертвы. Потому что если человек говорит «я люблю», но при этом не совершает никаких жертв ради того, кого он любит, любовь – это не любовь. Нет, не любовь. Если я люблю друга своего, или сына своего, или своего возлюбленного, я хочу сделать что-то для него, хочу отдать ему что-то, я хочу поступиться чем-то, я хочу чем-то пожертвовать для того, чтобы он был счастлив. Поэтому, когда человек любит, то ягья, или жертвоприношение, служение, желание отдать, становится чем? Естественным, правильно? Когда у человека есть любовь, то он совершает жертву, он служит, он отдает. И он получает от этого что? Удовольствие. Мы сейчас привыкли или запрограммированы на это, запрограммированы всей культурой, всем воспитанием своим, всем остальным, что наш способ получить удовольствие какой? Взять. Да. Чтобы получить удовольствие, мы должны что-то получить, исполнить свое желание, добиться чего-то, взять что-то, получить, обрести что-то. Так. Это то, как мы запрограммированы, то, каким образом работает наш ум. Удовольствие получается таким образом. Культура яги чему учит? Она учит, как получать удовольствие, отдавая. Когда у человека есть любовь, то он совершает жертвоприношение, он отдает, он служит. Вся эта история, которую я вам сегодня рассказываю, она направлена для того, чтобы стрелку эту направить в этом направлении. Я совершаю яги, потому что нужно, потому что мне будет лучше, потому что в конце концов я получу что-то, я знаю, что я получу взамен что-то, я отдаю, я получу взамен что-то, в этом нет никаких сомнений. Но когда я совершаю это, я получаю удовольствие, и в конце концов я обретаю что? Любовь. Любовь. Когда у нас есть любовь, мы естественным образом это делаем. Ведическая культура учит человека совершать яги для того, чтобы обрести любовь, для того, чтобы достичь этого самого возвышенного, самого чистого, самого лучшего состояния. И нет другого начала, нет другого шага. Мы можем сколько угодно себя там корить, что я еще не способен на бескорыстную любовь, я услышал это дело, я понял его. Начать можно сегодня же. Маленький шаг, который я сделал, в конце концов приведет меня к этому идеалу. Если я получу удовольствие от того, что отдавать. Потому что когда я делаю это, я получаю реальный опыт. Когда я получаю реальный опыт, я получаю реальный опыт удовольствия.
радости.
Я хотел рассказать вам о одном любопытном обычае, который меня все время приводил в недоумение. Я никак не мог понять. В ведической культуре, я часто бывал в таких ситуациях, принято угощать гостей. Одна обязанность семейных людей – кормить, прежде всего кормить каких-то людей более отрешенных. Все время приглашают гостей, кормят их, естественно, карму им свою дают. Кушайте на здоровье, вот она вам, наша карма. Съешьте побольше, не смущайтесь, у нас еще много там осталось. Мало этого. Я несколько раз был в таких ситуациях, когда меня встречали люди из очень традиционных семей, и когда они меня не просто встречали. Ведическая культура — один из принципов. Атитхи Бхагаван. Это значит, атитхи значит гость. Причем атитхи буквально значит, титхи значит время, а атитхи — это значит тот, кто приходит непонятно когда. Иначе говоря, атитхи значит не просто гость, а незваный гость, который может ночью прийти или еще где-то прийти. И мы знаем, как русская культура относится к незваным гостям. Незваный гость кто? Там есть две версии. Либо хуже татарина, либо лучше татарина. Но в зависимости от отношения к татарам. В Ведах говорится, что атитхи или гость, человек, который пришел, он кто? Бхагаван, Бог. Сам Бог к нам пришел. Потому как мы отнеслись к этому гостю, мы можем проявить свое отношение к Богу, к пониманию, к тому вообще, как мы относимся к этому миру, к пониманию всего остального. Поэтому в Ведах слоганом ведической культуры является это выражение «Атитхи Бхагаван». Незваный гость – это сам Бог. Мне иногда приходилось быть в роли Бога. Люди из традиционной ведической культуры понимают это буквально. Я хочу рассказать вам случай из моей жизни. Я пришел к одному браману где-то. Я путешествовал где-то в Южной Индии, я не знал никого в этом городе. Меня привели в дом браману, к местному жрецу. Он меня усадил. Он сделал мне пуджу. Он омыл мне ноги. Он вызвал всю свою семью. Вся семья поклонилась. Так, я Бог. Я стал входить в роль постепенно. Они начали читать какие-то мантры ведические. Так. Я подумал, ну к делу надо переходить быстрее. Вот. Но они знали, что я ожидаю. Так. Дальше начался обед. Они меня усадили, они все вымыли как следует. Вся семья мне служила, они все там приносили блюда. Там блюдам конца не было. Их было, я не знаю сколько. Я считал, потом сбился. Это в Керале было традиционные керальские блюда. Там было 10 разновидностей бананов разных, всяких блюд из бананов, штук 30 разных. Какие-то еще, они шло. Я ел, они все с такой любовью прислуживали мне. В какой-то момент подозрение закралось в мой грязный ум, я стал думать, сколько они с меня за этот сервис потребуют. Потому что так они мне служили, и так служили, и все, что могли делать, и носили. Я поел, в общем-то, с готовностью отдать все, что у меня есть, потому что, ну, все это было хорошо. Они меня усадили, они опять меня стали обмахивать, стали какие-то мантры читать, подобающие случаю, как-то меня хотели уложить, и все что-то такое. Под самый конец они вручили мне конверт с деньгами. Когда я получил это, мне было так стыдно. Какой я негодяй вообще. Я часто так бывало, я прихожу к кому-то, мало того, что меня кормят, мне еще дают конверт с деньгами. Я никак не мог понять. Ну и так уже вроде накормили уже, сколько можно. Так вот, разгадка этого обычая, которое очень строго следуется в ведической культуре, то есть человек приглашает, кормит, а потом еще и дает ему какое-то денежное вознаграждение, заключается в том, что ему платят за то, что он позволил себе служить. Мы получили такое удовольствие от того, что мы служили вам. за все же надо платить, мы еще во время. Потому что на самом деле, я видел, какое удовольствие они получают. Я их никогда в жизни больше не увижу. Я случайно попал в этот город. Они ничего от меня не хотели, ничего от меня не хотят. Они приняли меня, они были наверху блаженства. Не богатая семья, простая очень семья. Они дали мне эти 100 рупий какие-то. Я эти 100 рупий под стекло положил. Я смотрю иногда на эти 100 рупий и думаю, вот это вот ведическая культура. Когда человек отдает, он получает удовольствие, и получая удовольствие, он понимает, что в этом заключается смысл жизни. Смысл жизни заключается в том, чтобы отдавать то, что нам дано. И когда человек делает это, он избавляется от привязанности в том числе. Когда он отдает, он избавляется от привязанности. Жадный человек, который привязан ко всему. Привязанность что порождает? Давайте с вами подумаем, что порождает привязанность.
Страх.
Страх. Прежде всего страх. Привязанность порождает страх. И привязанность, соответственно, любая привязанность, так как она порождает страх, мы боимся лишиться ее. Она порождает страх. И рано или поздно мы все равно лишаемся этого. Потому что это, если мы чего-то можем лишиться, это не наше. Привязанность порождает страх. И этот страх, в конце концов, приводит к тому, что мы забываем о своей бессмертной природе. Когда человек избавляется от привязанности с помощью культуры яги, он вошел в эту культуру, он приучился, он понял, насколько это хорошо, он в конце концов избавляется от привязанности, он избавляется от страха, и он начинает понимать вечность своего «я». Вечную природу своего «я». Он возвращается к этой природе. И об этом наш завтрашний разговор. Как по-настоящему понять природу своего «я», природу своей души, свою вечность обрести. Он становится бесстрашным, когда он избавляется от привязанности. Вот, но есть жадные люди, которые привязаны. Жадные люди – счастливые люди или нет? Люди, которые полностью теряют свой человеческий облик. Гоголь изобразил это качество в виде кого? Плюшкина. Да. Когда человек лишился человеческого облика из-за того, что он не смог совладать собой. Он целиком отдался на волю этой привязанности. Как в Индии тоже есть примеры таких вещей. Там был в свое время очень богатый человек, Низам Хайдарабада. Он был самый богатый человек в Индии. Когда к нему приходили гости, он за ними обкурки докуривал. Просто потому, что привязанность стала страстью для него. Жадность стала страстью, которая овладела его, взяла его сознание целиком, овладела им. И такой человек живет, опять же, в постоянном страхе. И все это мешает ему проявить любовь. Поэтому яги учат человека постепенно отказываться от привязанностей. Благодаря этому процессу я отдаю, я бросаю. Я понимаю, что, во-первых, мне нечего бояться, потому что я отдал, и что в результате я... Со мной случилось. Я получил еще больше. Я отдал что-то, я получил больше и больше и больше. Человеку, он входит по вкусу в какой-то момент, он хочет побольше отдать, потому что он знает, закон работает, все приходит к нему. И главное при этом, что человек обретает другую форму сознания. Сознание свободного от страха. Страх, который вызван нашими привязанностями, заслоняет от нас Бога. Мы не можем увидеть его из-за нашего страха. Но это большая тема, поэтому я на этом моменте остановлюсь. Просто поверьте мне на слово, что яги избавляют человека от привязанности, привязанность избавляет человека от страха. Когда человек становится абсолютно бесстрашным, он находится рядом с Богом, он чувствует Бога. И завтра у нас будет... с вами упражнение на эту тему. Расскажу. Спасибо большое.
Спасибо.
Одна маленькая просьба к вам. Я дал вам какие-то очень практичные вещи. Попытайтесь их сегодня же попрактиковать. Попытайтесь что-то сделать, подумать, что вы можете сделать из этого, чтобы у вас какой-то практический опыт получился. Попытайтесь что-то воплотить на практике из того, что вы можете.